печи уже были. Девятки еще не было, была двойка москвич такая вот, с большой кабиной. Уже считал супермодель. Где двери закрывались так, нужно было два раза так, закрытые. А тут японская машина. Никто такого не видел. Двери закрылись, знаете, как плотно все, четко, легко. Работают бесшумно. Не ломаются, запчасти не нужны. Ну, народ обступил, все это увидел, значит, увидел. Обступил, смотрит, а, и там такие два японца сидят на каких-то таких джипах. Говорит, хотите, можете прокатиться. Бесплатно покатайтесь по площади, пожалуйста. И там толпа в очередь выстроилась, там гоняют, и все такие в шоке. Красота вообще, там такая машина. Увидели, захотели? Через 20 лет живого места нет в этом городе. Все заполнено машинами японскими. Все. Это пример того, как чувства соприкасаются с объектами чувств. Не видел и не надо. Увидел, захотел. Захотел так, что, знаете, ну просто жить не могу спокойно. Хочу, увидел, потому что увидел. Как ребенок увидел, все, ну все, увидел, ничего не делаешь. Все, теперь не отстанет. Это вот сила чувств и вот соприкосновение с объектами чувств. И женщина в этом сильнее во много раз. Во много-много раз сильнее. Если она что-то захотела, у нее сила чувств сильнее намного. Мужчина создан рядом с ней для контроля как раз этих вещей. Именно вот тогда мы должны контролировать себя прежде всего также. Разум иметь, да? Нужно, зачем нужно? Почему нужно? Уже есть что-то вроде подобного, да? Так мужчина скажет. Даже говорит, нет, вот такого цвета не было. Вот она вот так вот глубже это все видит. Но выше чувств ум. Ум управляет чувствами. Вся эта информация чувственная, то, что мы видим, слышим, идет в ум. Там в уме у нас возникает вот этот образ, желанный или нежеланный. И вот эта сила ума, он начинает либо требовать, либо отвергать. Либо принимать, либо отвергать то, что мы видим. Вот хочу, не хочу, с этим трудно что-то поделать. Вот так надо делать, понимаешь, надо. Но я не хочу так делать. И ничего не смогу. Это ум чувствует. А разум, как раз он говорит, вот раз это надо, потерпи, будем делать. Вот так мы воспитываем детей, вот он хочет гулять, говорит, ну надо учиться, садись, будем учиться. А вот надо сейчас работать, нужно поддерживать семью, у нас семья, надо. За это отвечает мужчина, это его роль. Значит, мужчина должен быть занят, говорится всегда. Не находиться в прострации или в бездеятельности, там сидеть дома долго, смотреть там, не знаю, интернет, телевизор или там просто валяться, вот эта проблема, тогда попадает во власть женщины. Он должен быть занят. При этом заметьте, что чем больше мужчина находится в такой прострации, да, вот бездеятельности, не удел, так сказать, тем более он раздражен, неудовлетворен малейшими поведением жены, он раздражается. Уже и так тебе, а он недоволен. Его сравнивают с быком. Это как сильная рабочая сила, которая именно доволен тогда, когда трудится. Вот он проработал, он пришел домой, немного внимания, он доволен. О, прости, сегодня что-то вот недосолило, а ничего страшного. Он выполнил свой долг, он удовлетворенный. А так он удовлетворенный, там пища недостойна, уже кричит, там шаркнул ногами, там не так сделал, все раздражает, и дети раздражают. То есть мы должны быть заняты очень, мужчины. Причем занят не только должен быть как бы вот ум, чувство, работа какая-то, просто бессмысленно. Разум должен быть тоже занят. Зачем я работаю? Цель какая-то должна быть. Есть цели. Шреяс, преяс, две категории целей. Шреяс, преяс. Преяс означает цель, непосредственно какая-то цель, преяс. Ну, которую я могу поставить, скажем, ну, получить вот такую зарплату. Купить такую мебель. Это преис называется. Та цель, которую мы в бытовой жизни, какие-то цели всегда их множество преследуем и выполняем задачи. А шреис – это конечная цель. Лежит мужчина под деревом. Там фруктовое дерево над ним, а он просто лежит с ним. Рядом дорога, и там торговец ездит. каждый день туда-сюда, какие-то грузы возит, там продает, и видит этого мужчину лежащего. Говорит, слушай, я, говорит, тут уже целую неделю езжу на рынок, и ты тут лежишь без дела вообще, а? Ничего не делаешь. Почему? Тот удивился, говорит, а что делать? Да как что? Ну, смотри, у тебя над тобой тут целое состояние. Нарви этих фруктов, пойди продай, будут деньги. Чего лежать-то? А он, значит, видит, что это преес. Ну, продал, будут деньги, преес, понятно. А дальше что он говорит? Разум он спрашивает, дальше что? Причем этот мужчина не женатый обязательно. А вот этот работающий женатый, он уже не спрашивает зачем. А этот не женатый спрашивает. Дальше-то что? Он говорит, ну, дальше что? Ну, ты на эти деньги можешь купить еще товар какой-то, верно? Перепродать, и еще будет больше денег. Ну, подумай сам. Говорит, ну, хорошо, а дальше-то что? Ну, дальше ты можешь построить дом. Что ты под деревом лежишь? Дом будет свой. Ну, дальше что? Ну, дальше ты женишься? Ну, там дети, ну, там все, и там, ну, обставишься, ну, будешь жить. Ну, дальше-то что? Ну, будешь лежать на диване, ничего не делать. Так я уже сейчас лежу, ничего не делаю. Какой смысл? Это мужчина, это шрец, он должен понять, зачем все это. И если вот как просто лежать на диване, могу и так просто лежать на диване и не работать. И, собственно, мужчина, он как бы, его природа свободная, отреченная от всего. Именно женщину привязывают к этим вот преес, постоянно какие-то задачи. Сменить мебель, сменить обои, там то, вот она в этом эксперт, она внутри вот всегда что-то хочет, что-то руководит. Она на него влияет. Вот. И он все это делает. Как бы он под каблук попадает. Если нет у него высшей цели, вот этой занятости, устремления. Поэтому просто удовлетворять жену, детей и семью для мужчины нехорошо. Для великого человека нехорошо. В Пуранах говорится, что в древних, что мужчина должен больше заботиться о других людях, чем о своей семье. Вот там должен так действовать. То есть шреяс, какая-то цель более высокая от него ожидается. Если у мужчины есть более высокая цель, вот тогда жена ему помогает. Не подчиняет его, а помогает ему. А когда цели высокой нет, жена подчиняет его. Преес. Вот то есть он по мелочам всю жизнь расходует без толку. И он не удовлетворен человек, как мы говорим, мужчина будет. И жена не в радость будет, и все остальное ему не в радость будет по его природе вещей. Потому что он по природе великая личность мужчина. Он так как бы создается с таким вот уклоном, что он должен сделать что-то на самом деле стоящее в жизни. Итак, наша жизнь, она уходит по мелочам, в том смысле, что просто заработать деньги, мы считаем, вот преес, преес. А зачем, 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 мы можем уже не спрашивать, потому что ну, уже никто не спрашивает. Гонка, гонка, уже некогда спрашивать. Пока ты спросишь, пока поговоришь, деньги уйдут. Так мы думаем, некогда на это время тратить вообще на такое образование. Что-то научились делать, теперь на этот конвейер, давай, зарабатывай, 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 пока у тебя есть силы, состарился, упал, все, не можешь. Оттаскивайте этого на пенсию, ставьте туда следующего конвейера. А зачем? Ну, кто знает, так все живут. А ну, раз так все живут, ну, что делать? Все несчастливы, значит, люди. Ну, шреяс, преяс. Вот этот шреяс, конечная цель, исходит из разума как раз. Вот этот разум занят высшей целью. Надо изучить это, исследовать. Высшую цель. Не просто поставить, нужно ее изучить досконально. Это наша задача, осознать ее, эту высшую цель. А из этого вот шрейса исходит сила, энтузиазм, вдохновение, вот эта энергия внутренняя человека. Мы же не хотим бессмысленные вещи делать. Кому нравится? Какой будет энтузиазм? Вот так просто, знаете, как рабочий вол работать. Вот толку. Дети подрастают. И подходит только тогда, когда нужны им деньги. Это мне говорили люди, уже прожившие жизнь многие. Я, говорит, вдруг понял, что я не нужен семье, говорит. А я, говорит, всю жизнь работал на ней. Я, говорит, столько делал всего. Для детей, для жены. Я купил квартиру, я то, и машина, я то, 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 то. И вдруг я понимаю, что я им без денег не нужен. Я, говорит, внезапно, говорит, понял, что, говорит, меня не любят кто-то по-настоящему. Я уже не имею. Когда оказалось, что была какая-то любовь, когда я женился и там прочее. Но все вот эти мои надежды, что эти отношения будут более благодарны, углубятся со временем, говорит, они рухнули. Я, говорит, в этот момент осознал, что я, говорит, нужен только потом, тогда, когда у меня есть деньги. А нет денег, ко мне теряют интерес, мои близкие. Это тоже написано в Пуранах. Один бандит был на дороге большой, он там грабил людей. Мудрец попался ему. Проходил тем местным лесным. И там вот грабитель и поджидал его. Он видел мудреца, говорит, здесь какие-то драгоценности, давай сюда. Я тут граблю людей, так что моя территория, в общем, все. Это очень мудрый, мудрый, Нарада Муни. Он говорит, да хорошо, собственно. Я, говорит, не привязан, не могу отдать, что ты попросишь. Только, говорит, у меня один к тебе вопрос. Ради чего ты это делаешь? Ты же понимаешь, что ты плохая карма, ты же изучал когда-то Бхагавадгиту, нет? Ну, там где-то чуть-чуть читали Бхагавадгиту, помню, в клубе мужском было такое, но потом семья, дети, все это, знаете, как-то так. Так ты, говорит, ради семьи, что ли, это делаешь? Ну да, я ради семьи делаю, не ради себя. Мне ничего не надо. Я отреченный уже. Но у меня семья, дети, старые родители. Они же должны на что-то жить. Вот эти граблю людей, у которых лишние деньги, да и все, и поддерживаю семью, я же благо делаю, так? Нарда говорит, вот я тебе клянусь, что я тебя здесь жду, вот сейчас здесь тебя жду на этом месте. Иди в свой дом, спроси своих близких, согласны не разделить твои грехи? Пополам хотя. Спроси детей, родителей, жену. А я тебя здесь подожду. Человек посмотрел, этот бандит на этого святого, подумал, не обманывает. Ведь что-то есть в его словах. Я же никогда не интересовался вообще. И он пришел к жене. Сказал, дорогая, ты знаешь, я о тебе заботился всю жизнь. Да, я знаю, ты всегда заботился, ты покупал мне вещи, которые я просила, одежду, украшения. Вот этот дом ты построил, да, ну и что? Я благодарна, все хорошо. Ну, дело в том, что я зарабатывал, так сказать, ну, не совсем правильным путем. Я грабил людей. Я даже убивал, чтобы все это иметь ради тебя. Она первый раз услышала, была в шоке. Правда? Ты этим занимаешься? Так это ради тебя. Ради твоего блага, пойми. Ради наших детей, престарелых родителей. Вот ты согласна со мной разделить эту плохую карму? Она говорит, нет, дорогой, я просто не знала, что ты этим занимаешься. Я не хочу никаких грехов вообще, никакой такой проблемы. Я отрекаюсь, забери все эти украшения, забери все обратно вообще. Я не знала, что ты такое ремесло ужасное. Человек был так расстроен, подумал, я же ради их блага действую, понимаете? Ради их блага. Как же они так ко мне относятся, а? Пошел к детям, сказал, дети, дорогие, я же заботился, да, я же ваша ради блага, я брал такой грех. Разделить эту карму. Папа, у тебя своя карма, у нас своя карма. Сам отвечай за свои грехи. Мы, дети, мы не должны отвечать за грехи родителей. Когда он сказал своим родителям престарелым, они вообще его прокляли за это. Человек несчастный пришел к народу и говорит, ты мудрец, ты правда мудрец. Ты правда мудрец, ты открыл мне глаза, что же теперь мне делать? Столько грехов что я совершил, столько я работал ради блага своей семьи. Посмотри, что я получил. Какой результат? Что теперь мне делать? Как мне очиститься, как мне освободиться, обрести эту свободу? Потом дал духовную практику, говорит, делай так. Знаете, кто это был? Это был автор Рамаяны. Это его история. И вот когда он услышал о высшей цели, вот так только тогда он стал человеком. Мы говорим, работайте честно, работайте справедливо, будьте такими хорошими, пушистыми. А ради чего? Шрейяс есть у нас? Сейчас у людей нет этой цели. А ради чего это быть таким честным, если все остальные зарабатывают кто как может? Если у нас нет этой высшей цели, то у нас нет и нравственности, и других вещей. По большому счету мы теряем все это. Под влиянием семьи, дорогие мои. Это так вот такая ловушка. Ведь все же ради блага своей семьи действуют. Во вред другим большинству. Удивительная вещь. Много ли мы сейчас пользы получаем вот в обществе просто, в социальном смысле слова? Нет. Выживает кто как может, каждый сам за себя, все больше и больше обостряется социальная проблема. Потому что нет шрея, конечной цели, ради чего мы должны действовать лучше вообще. Если высшие классы людей тоже живут не очень правильно. У меня нет таких знаний. А нам-то уж и Бог видел, как говорится. Мы-то простые люди. Вот что происходит. Поэтому разум – это высшая цель. Ближайший сосед души – это разум. Вот цель там проясняется, да, наверху. Сравнивается поведение жены и мужа, как бы отношения. Такая ситуация, что вот вы едете за рулем машины, представьте. Вот вы мужчина, поэтому вы управляете этой машиной, этим движением. Руководите, включаете скорости, там газ, тормоз, руль, все, следите за правилами дорожного движения, много чего там, всяких вещей происходит. Должны быть полны внимания и заняты. Вот мужчина занят, все. А женщина сидит рядом, она просто наблюдает всю эту картину. Ей просто интересно, ей нравится или не нравится что-то. Она говорит, ой, Вася, смотри, там какая птичка пролетела. А Вася за рулем, понимаете, ему так надолго нельзя отвлекаться. Мало ли что. И он туда посмотрит, сюда посмотрит уже. Оп, боже мой, едва на тормоза нажал. Молчи, сиди, говорит на нее. Замолчи, мешаешь, я же за рулем. Ну, она на несколько минут немножко обижается, сидит. Ну, снова смотрит и увлекает опять. Вася, Вася, посмотри, там, а там на обочине кто? А это не то, а это нет. Ой, боже мой, да замолчи ты, я за рулем, не отвлекай меня. Разобьемся ведь. Что же делать? Она будет постоянно, она же не занята, она же постоянно будет отвлекать. А есть метод. Если мужчина, он знает, что нужно делать. Нужно просто продолжать выполнять свои обязанности внимательно. Не обращать на нее внимания. Видите, отречение называется. Вы заняты. Более высокими какие-то обязанности должны быть у вас. И тогда через какое-то время она вот подвлекается, а потом начнет помогать вам. О, смотри, уже светофор. Она помогла. Оп, она начинает за вами идти уже, за вами, поскольку вы впереди, она идет за вами. Вот, вы должны вот этот шрейс тянуть семью туда, вот всю, к высшим вещам. Вот этот дух должен быть. Мужчина в семье называется гуру-пати. Это ведущая сила к цели. Мощная ведущая сила к цели. Слепой вести к цели не может. Слепой ведет слепый, говорится. Невозможно. То есть поэтому должен быть разум, который видит, куда он идет. Почему изучаем Бхагавад-гиту, почему, говорит, на эти философские темы, чтобы развить видение в сердце, не просто умозрительно что-то там придумать, какую-то философию. Нет, нужно развить видение, глаза развить. Жизнь не такая бессмысленная, как кажется. А в ней есть высший смысл. Просто нужно развить это понимание. Для ребенка вся жизнь просто игра. Но он просто потому что не развит еще. Немножко разовьется, он понимает, что не только игра, но есть еще обязанности. А когда он подрастает, становится юношей, для него влюбленность становится на первый план. Игра отходит. А потом это переходит уже в ответственность, в семью. А потом он должен делать карьеру, работу, еще какие-то цели ставить. А дальше, вот давайте это видение, что мы должны увидеть в конечном, к чему должны прийти в конечном итоге. Не погружайтесь в отношения мужчины и женщины, вы же не женщины. Это дело женщин. Вот эти отношения, эти тонкости, они чувствительны, они там эксперты. Они там управляют именно внутри дома. А всем как бы устройством дома мужчина возглавляет, но внутри хозяйка женщина, отдайте ей это все. Она эксперт. Как все устроить внутри, именно женщина, она чувствительнее. У нас более высокие задачи, и мы должны быть заняты таким же образом. Нехорошо всю жизнь выяснять отношения между мужчиной и женщиной. Не в этом смысл жизни совсем. Как говорил Оша еще в свое время, покорил Запад. Он сказал, что женщину не нужно понимать, ее нужно просто любить и все. Вот любите, а понимание не нужно, просто любите и идите к цели. Она сама пойдет за вами. Сама станет хорошим помощником. Но если у нас нет ясной цели, она будет говорить, ну, у меня муж непонятно чем занимается. Хотя он работает и там, и там, и там, поэтому непонятно, чем занимается. Как личность он, видите, он то-то-то, все непонятно, что у него, она чувствует, что он не собран, не цельный, раздвоенная личность. То там попробует, то сам, потом там урвет, там обманет, там что-то подработает, ну, не то, не все. Что любая женщина хочет могущественного мужчину, не уважает именно могущественного мужчину. Поэтому если мы говорим, откуда это могущество? Из разума, из цели, осознанной высшей цели. Это, говорится, воля. Тогда мы видим, есть сила воли у человека. Ну, то есть. Семья – это такое дело, это судьбоносный вопрос. Уж какая семья есть, такая есть, говорится. Мы не можем этим как бы управлять судьбой. Чем ты можешь только управлять? Чувствами можем управлять своими, вот, найти направление верное, да, но судьбу мы не можем изменить кардинально. Мы принимаем то, что есть. Мы это можем вообще не обсуждать даже судьбу, бессмысленно ее обсуждать. Она какая есть, такая есть. А вот смысл нашей жизни нужно ясно обсуждать, нужно ясно установить. Вот это наш труд. И изучить те обстоятельства, в которых мы сейчас живем и находимся, изучить их. Изучить наших близких, изучить наше дело, изучить себя, разобраться в этих вещах внутри. Вот тогда, неважно, какая судьба, при любых обстоятельствах наша жизнь будет успешна. У природы нет плохой погоды, так поют. Даже плохой судьбы не бывает, мы раз заслужили, значит все правильно. Так и будем жить, но мы можем туда добавить смысл. Если в железо расплавлено лить золото, в какой-то момент времени оно станет золотом. На примесь железа никто не обратит внимания, когда это количество золота увеличивается, вещь признается золотой. Также наша судьба может быть не такая значительная, но мы если туда льем смысл, вливаем больше и больше, осознаем, он трансформируется, становится ценным. При том же количестве железа. Так можем свою судьбу, как бы сказать, улучшить. Любую. Ну, давайте еще что-то обсудим.
А что же делать с чувствами?
С чувствами.
Чувства мы все равно проявляем. Mm. Например, ну, вот сегодняшняя, да, вот эта трагедия с этим самолетом. То есть так или иначе, боль и сочувствие есть к этим людям.
Факт.
Это чувство. То есть каким образом на уровне разума контролируются, скажем, вот такие чувства, и как мне не впадать, скажем так, в эти чувства под контролем разума. То есть это одно из чувств, которые упомянул, но есть и другие тоже. И как они связаны с разумом?
Был такой царь когда-то, Читракету. 100 жен у него было. И не было детей. Глубокая древность, Пураны. И он был очень озабочен, потому что он думал, как передать наследство, царство. Это его обязанность, долг была. Нет детей у меня. Что за проклятие? 100 жен, ни одного ребенка нет. Он был полностью поглощен этими мыслями, желаниями, не знал, как вообще жить дальше. И пришел к нему мудрец Ангира, Ангира Муни. Навестил царя. Великий мудрец. Мудрецы посещали царей. Это важно, чтобы помогать им как-то вот ясно мыслить, понимать, что делать, как делать, чтобы не забывали цель, не запутались в управлении. Они общались с мудрецами в прошлые века, тысячелетия. И Ангира Муни пришел, чтобы дать ему именно духовное знание, восстановить, как бы поддержать его. Но увидел, что царь не заинтересован сейчас, ну никак, в духовном знании. Он озабочен наследником. Спать не может, есть не может. И он сам сказал царю этому мудрецу: спасибо, что ты пришел, но сейчас я не готов принимать какие-то наставления духовные. Ты не сможешь удовлетворить человека, голодного гирлянды из цветов. Я думаю сейчас только о наследнике. о судьбе моего царства. Ангир ему не увидел все это и сказал: хорошо, даю тебе благословение, вот мое слово, будет у тебя сын, как ты хочешь. Имя его будет Харшашока, что означает счастье и горе. И исчез Ангир. Царь сначала обрадовался, потом был задачен: счастье и горе принесет мне этот сын. Что же имел в виду этот мудрец, он ничего не пояснил. Он стал думать, успокаивать себя. Ну, может быть, он имел в виду, что ну, дети всегда приносят какие-то беспокойства. Возможно, будет непослушный сын. Ну, я это потерплю. Главное, что будет сын, принесет мне счастье. Будет наследник. Я спокойно вот передам царство, я выполню свой долг. Родился сын у него от любимой жены. Вскоре. Харшашок. Царство праздновал. Большой праздник. И царь не заметил совершенно, как с течением времени он забыл про всех остальных 99 жен. Все внимание стал уделять вот этой жене, вот этому ребенку. Вообще забыл про то, что происходит. Вот эта интрига, вот эта зависть начинает процветать, проникать повсюду. Эти жены несчастные, не стали думать, то, что мы превратились в служанок. Просто мы, нас никто не смотрит, мимо нас вообще, как мимо теней проходит. Теперь он все внимание к этой жене, к этому ребенку. Это все из-за этого хорошие шоки. А мы бесплодны все. Что-то такая наша судьба, такая несправедливость. И все нагнеталось, в конце концов. Они решили отравить этого единственного ребенка, чтобы решить проблему. И тут няня однажды пошла в покой, посмотрела на дитя. Боже, странный бледный цвет лица. Она почувствовала тревогу, подошла ближе, испугалась еще больше. Поднесла пушинку к носу ребенка. Она стала себе рвать волосы, кричать о проклятого веке и побежала к царю, к царице. Что сейчас будет со мной? Я умру сейчас просто. Я уже казнена. Пришла к царице и... Царица сразу потеряла сознание, которое услышала. Посыльных послали к царю. Царю сообщили: Харшашока. Что Харшашока? Что говорите? Что с ним? Что? Несчастье. Он бежал, как сумасшедший, спотыкался, падал, разбил себе лицо, руки исцарапал. Слезы, ослеп от слез, вообще в таком состоянии он прибежал туда убедиться, что с ребенком, и увидел, он мертв. И тут жена лежит без сознания, представьте, трагедия какая. Они должны были умереть сами. Вряд ли кто-то могли пережить. И когда жена его пришла в себя и снова увидела эту картину, она стала проклинать Всевышнего. Кто ты, какой ты Бог вообще? Где вообще справедливость? Где разум твой? Как так может быть устроено? Зачем? Что дети умирают раньше родителей в таком возрасте? Не выросшие вообще, не выполнившие свои обязанности долго. Что это за мир такой, созданный тобой? Кричала. Ты же создал этот мир вообще. И она рвала на себе волосы, царапала лицо, это было страшно, они не хотели жить. И тут появился Ангир Амуни, мудрец. О, царь, очнись от тьмы невежества, закричал на него. Ты куда смотришь? Это живое существо было до этого твоим сыном, скажи. Ты знал его? Сейчас он является этим сыном, ты знаешь, кто это был? Он ушел, но ты видел того, кто ушел? Тело перед тобой. А ты его не знал никогда. А ты живой существо, ты не знал. Ты не совсем понимал, о чем Ангир Амуни говорит. Что было в эмоциях, в чувствах. Потрясение. И тогда Ангир сделал чудо. Он коснулся рукой этого младенца и сказал: «Джива, вернись обратно». Вдруг все увидели в комнате сияющую такую точку красивую, спускающуюся вниз к этому телу ребенка. Едва коснулась, как ребенок, оп, открыл глаза. И сел младенец и заговорил. И ангел спросил: дорогое живое существо, зачем ты так столько боли принес этим родителям? Зачем так рано ушел? Я так посмотрел. О каких родителях ты говоришь? Я помню сотни своей жизни, ты о ком говоришь сейчас? Об этих родителях? Здесь мой долг уже выполнен. Я пришел навернуть боль с прошлой жизни, которую они мне причинили. Теперь должен идти дальше, другим родителям. Когда царь это увидел, он прозрел и очнулся. Что он с ними происходит? Разум проснулся. Нам чувствуешь. Стал осмысливать, что жизнь не такая простая, как я ее вижу. Не все так, как я вижу. Поэтому нужно еще знать, что происходит. Нужны знания. И вот таким путем он получил духовные знания. Через такие потрясения чувственные. Их не избежать. Матрас поршал, что каунты яши точно, сука, дука, да, Бхагавад-гита говорит, что как время года меняются, счастье, несчастье в этом мире. Постоянно, постоянно. Стрессы, то счастье, то стресс, то счастье, то удача, то неудача. Так будет все время. Что нужно делать? Терпеть. Трагедия. Все, случилась трагедия, факт. Мы все это чувствуем. Что делать? Терпите. Титикшаса Барата. Это нужно терпеть. Это нужно выдержать. Бывает и хуже. Я видел еще хуже ситуацию. 89-й год. Нам сообщили новость. В Армении землетрясение. Хотите поехать добровольцем помогать туда? Я говорю, да. Нет ни копейки денег, но если мне купят билет, я поеду. Сказал. Да, мы купим билет. Там уже сами сориентируйтесь, нет гарантии, где будете жить, что есть. Ничего не можем говорить, просто езжайте и сами это места все решайте. Посредством массовой информации сообщили, столько-то жертв, около сотни людей. И три города задеты, Спитак, Кировоган, Ленинкан. Мы выехали туда с этой информацией. Да, мы поехали в исполком, к нам хорошо отнеслись. Машину выделили сразу же. Вот, добровольцы со всего мира едут помогать. Что люди не живут в домах, дома разрушены. Спитак вообще не существует как город. Кировган, Ленинакан, там частичные, серьезные разрушения. Люди все боятся толчков, все на улице находятся. Там нужны сейчас палатки, нужны какие-то вода, там нужны какие-то условия, туалеты, это все нужно делать. Пища им нужна. Город весь стоит, все, отключено все. Мы едем на машине и видим поле, кладбище бескрайнее. И заборы, заборы, что за заборы? Гробы. Гробы, 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 гробы. Тысячи, тысячи, тысячи людей достают и достают и достают. Какое-то средство массовой информации, боже мой, ад какой. Жуть какая была. Вы не можете представить, что мы увидели глазами собственными. Люди ходят все потерянные, все отключено у них, все. Кто там под развалины не может найти, то пиздец пропал, то покалечен, то переломан. Семьи, понимаете, дети, все вперемешку. И с нами был фотограф, москвич, хороший фотограф, художник. Кировакан он снимал, там был сталкер, разломанные пятиэтажки, там все эти вот бетонные плиты, упавшие на машину, вот такие вот картины все, знаете, это же, как после ядерного взрыва, что-то такое, город. И он стал снимать эти фотографии, чтобы людям показали этот ужас весь, землетрясение. Вышел старик, армянин. Старый с клюкой вышел. Зачем ты снимаешь этот мертвый город? Зачем ты это делаешь? Что? А ты знаешь, что этот город был уже мертв до землетрясения, он сказал. Что ты хочешь сказать? Как это? Это возмездие, он сказал. Ну, старик с ума сошел. Я тебе скажу, что ты знаешь, что люди стали делать сразу после толчков, после разрушения города, что люди стали делать? Знаешь, что? Грабить магазины стали сразу. Это возмездие. И когда мы начинаем вот свой разум, разумом понимать что-то, не просто чувствами, а разумом, начинаем видеть картину шире. Что в мире не бывает просто каких-то несправедливых случайностей, что есть законы. Но вот эти законы тонкие, которые можем не понимать вообще, что происходит и почему происходит. Но чувства, они все равно болят, все равно больно, все равно жалко людей. Что делать? Терпи. Ты же понимаешь. Законы такие, терпи. Закон не уморим природы. Что посеешь, что пожнешь, что с этим делать? Давайте прекратим сеять дурные вещи ради блага своей семьи. Мы, мужчины, должны понимать эти вещи. Под видом блага своей семьи. Все же на благо своей семьи. Магазины грабят на благо своей семьи. Разве не знаете об этом? А для кого еще? Мне не нужно. У меня семья, родители, жена, дети. А? Эти богачи, видите, как хорошо живут? А? У меня зависть пробуждается. Почему не могу взять вот это? Вот это? Им все равно слишком много. Но что посеешь, что пожнешь, все равно закон работает. Никуда не деться. Потому что я получил это рождение тоже по закону. И наследство получил тоже по закону. Я это заслужил. Я должен знать, как увеличить свое богатство правильным образом. Увеличить свой разум сначала нужно укрепить. То, что мы говорим здесь, стать мужчиной именно. Это вот есть мужчина. Потому что завистливый человек не может быть мужчиной, героем не может быть. Или жадный не может быть героем. При помощи жадности мы не можем улучшить свою жизнь на самом деле. Так. Временно только. Украсть что-то и временно думать, что я богат. И разум, то, что мы сейчас с вами делаем, это тоже разум. Мы слушаем вот эти истории, вспоминаем из Пуран, примеры, эти законы, мироздания. Мы слышим о них, и у нас пробуждается энергия дополнительная. Такой процесс. А если мы слушаем материалистов, которые вот просто гоняются за деньгами, мы тоже станем такими же. Давайте, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста.
Сергей Иванович, все-таки цель мужчины, вот какая она должна быть цель? Конечная цель и пути ее реализации. Как мужчина должен себя реализовать все-таки в жизни?
Цель мужчины, ну, хотя бы остаться мужчиной до конца своих дней, не потерять эту честь, хотя бы это минимум. Максимум пойти дальше, насколько мы сможем, другой вопрос.
Что веды говорят, куда дальше, как
мужчина? Развивайте знание и отречение, это для мужчин. Два фактора, знание и отречение, станьте свободными.
Отречение от чего?
От всего материального. От всего материального. Вот это высокая цель. Будьте не привязаны к материальному. Исполняя свой долг, оставайтесь не привязанными ни к чему.
Это возможно. Это практически нет.
Вот об этом Бхагавад-гита и говорится. Вот, он, вот она наука.
Побольше расширить. Вот как это вот, реализация? Как каждый день, каждый шаг? Что надо делать?
Хорошо. Мы говорим отречение, но от чего отрекаться, вопрос? Ведь нам ничего здесь не принадлежит. Понимаете, о чем речь? Да, понимаете контекст. В этом мире нам ничего не принадлежит. Это временно мы пользуемся. Раньше этим пользовались другие поколения, предыдущие. До них еще были другие. Все считали, что это им принадлежит. Все. Тысячи, миллионы поколений прошлого считали, что Земля им принадлежит. Где они сейчас? Теперь мы владельцы, не так ли? А посмотрите, что будет через 20-30. Придет новое поколение, и мы уйдем отсюда. Вот это нужно осмыслить. Поэтому отрекаться-то не от чего, оказывается. Нужно просто осознать, что все принадлежит Богу. Признать этот факт. Даже мои деньги в кармане, даже моя машина, даже моя жена и дети, все принадлежит Богу. Вот это называется отречение. И тогда я уже с другой ответственностью, видите, работаю и семью поддерживаю уже другим сознанием. Я остаюсь свободным. Мать привязана к детям сильнее, чем отец еще. Особенно к сыновьям. Так, хорошо. Но они же вырастают. Что мать должна сделать? Героический шаг должна сделать. Должна отдать своих сыновей обществу. Она их воспитывала для всех. Это тоже отречение. Неизбежно. Неизбежно мы стоим на пути отречения, когда мы живем в этом мире. Если вы считаете все это своей собственностью, вы лишаете свободы своих близких. Вы просто начинаете все контролировать и вступать с ними в конфликт. Отцы и дети, проблема не решена до сих пор. А вы знаете, что обещана Нобелевская премия за решение этой проблемы? И до сих пор эту проблему не решила. Я с Манашвили тоже об этом говорил. Он говорит, да, проблема осталась. Отцы и дети. Мы создаем проблему, будучи отцами и детьми. Потому что мы привязаны. Все самое ценное, что мы имеем, мы должны отдать на благо всех. Это называется отречение. Не просто своему ребенку, чтобы он стал наркоманом потом. А на благо всех, чтобы он видел, куда это все предназначено. Потому что ему тоже ничего не принадлежит, все принадлежит Богу. Тогда у нас есть шанс как бы создать будущее настоящее. Не новые жадные поколения, а настоящее будущее создать.
Как правильно развить отречение именно в правильном настроении, потому что есть такая тенденция, когда неправильное развитие отречения, оно приводит, как бы пропадает сострадание, холодное сердце становится и так далее. Как правильно сделать, чтобы наоборот появилось сострадание, несмотря на то, что это отречение?
Сострадание, отречение? Почему ты сравниваешь эти вещи? Что-то одно из двух ты выбираешь, имеешь? Либо сострадание, либо отречение, так нет, неправильно.
Он говорит, жесткое сердце становится.
Да.
Жесткое сердце?
Да.
Это называется внешнее отречение. То, о чем ты говоришь. Внешнее. Отречение в форме правил и предписаний. Например, ты принимаешь какую-то аскезу, ограничение в своей жизни. Так ты практикуешь отречение. Это внешнее отречение. Оно делает сердце жестким, да, холодным. Если, скажем, ты ешь раз в день, через аскезу развиваешь отречение, контролируешь чувства, то на остальных смотришь, как на обжор. Вот что происходит. Высокомерие вырабатывается. Поэтому Прабхупада говорил ученикам, говорит, не гордитесь, что вы вегетарианцы. Говорит, голубь тоже вегетарианец. Не гордитесь, что вы отказались, отреклись от всех интоксикаций. Старая обезьяна не принимает интоксикации тоже. Она вегетарианка, не принимает интоксикации. Что гордитесь? Это лишь правила и предписания. Настоящее отречение приходит тогда, когда в сердце пробуждается любовь к Богу. Вот тогда вот эта привязанность к Богу и есть отречение от всего материального. Это просто более сильная привязанность становится. Вот оно, чистое настоящее отречение. И тогда вы любите всех, уважаете всех, что любовь имеете. Но идем к этому через правила предписания, скажем. Питание надо отрегулировать, сон отрегулировать. Не нужно слишком много есть, слишком много накапливать вещей, слишком много спать. Нужно отрегулировать ум также, какие мысли и прочее, йогой заниматься. И вот тогда человек чувствует, что он полноценно живет, счастливо. Это есть отречение. Ничего лишнего не нужно. Отрекаться нужно от плохих вещей, от хороших не нужно отрекаться. Так и есть. Я должен быть абсолютно безразличен к вашим деньгам в кармане. Это отречение, отречение. И к своим деньгам тоже должен быть безразличен. В том смысле, что должен их использовать на благо общих вещей, не только для себя. Это есть отречение. Я имею свою долю здоровой жизни, а больше мне не надо. Вот оно отречение. Зачем мне больше? Накапливать, 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 чтобы умереть на матрасе с деньгами? Глупость какая. Срок жизни сокращается, а счет в банке увеличивается. Какая глупость вообще? Это глупость. Любой разумный человек прекрасно это понимает. Этот образ мысли мы оставляем глупый своим детям, которые тоже будут так же жить, накапливать деньги, и жизнь будет сокращаться. Эту глупость не придут потом своим детям и так далее, и так далее. Вот что такое глупость.
Вот, а от родственников как бы к ним
привязан? Нет, неправильно, может быть, сказано. Чувство собственности имеется. А привязанность, любовь должна быть, иначе мы не воспитаем хороших детей. Мы должны их любить, но не считать своей собственностью. Это называется сознание Бога. Все, я принадлежу Богу, я частичка Бога, они тоже. У меня есть обязанность отца и мужа по отношению к нему. Другой вопрос. Я выполняю эти обязанности. Но не для себя, потому что это все делается для другой цели, для более высокой цели. Если я для своего удовольствия это делаю, я вам расскажу историю. Наверное, вы ее знаете, эту историю. Многие из вас слышали эту историю. История из моей жизни. С детства она ко мне пришла. Эта история оформилась, когда я уже стал взрослым. А тогда я даже не понимал, что происходит. Это было еще, когда я, наверное, не пошел в школу. Но я помню хорошо эту историю. Мы жили в коммунальной квартире с соседями, общая кухня. Это были люди старше по возрасту нашей семьи. Я не пошел в школу, моя сестра уже была где-то в 4 классе, а их старший сын уже заканчивал школу. Вот такая была разница. Звали его Лёва, как сейчас помню, парня. Был уже здоровый такой, крепкий юноша такой, сильный. Заканчивал школу. И вот однажды, как-то вот я это все видел и слышал в этой коммунальной квартире, мы все знали, что происходит в этих семьях. Пришла учительница из школы этого Левы. И разговаривала с родителями, с отцом, матерью. Отец у нее был бухгалтер, мать тоже кем-то. Какое-то образование у них было. И стала говорить, сейчас понимаете, у нас новая задача как бы партии, вот образование, высшее образование, сейчас нужны высокообразованные люди, специалисты. Парень у вас головастый, сообразительный. Ну, то есть хорошие качества. Вот что-то попросишь, делает хорошо, все делает, умеет, одаренный, но не хочет учиться. Ну, давайте вместе возьмемся за него. Вот мы в школе, а вы дома. Пусть получит высшее образование. Вот так она их настроила. Я помню, как отец просто вот в лице изменился, говорит, сделаю из него человека. И начали из него делать человека. Учись, гад такой, я только слышал. Учись, сволочь, иначе будешь баранку крутить вообще. И траншею всю жизнь будешь учись, сволочь, я тебе с тебя человека сделал. Ну, потому что он, ну, как будто ленится, не хочет упрямо, и он на него давит и давит, и отец ругает его постоянно, мать говорит, ну ладно, хватит ругать, он уже все понял, но он будет учиться. Правда же, Лёва, ты же будешь учиться. Он что там бурчит, вообще непонятно. Бурчал, потом в конце концов сказал, да, буду крутить баранку и рыть траншеи. Это был вызов. Отец дал ему в морду после этого. Так, мы уже видели, что идет конфликт. Но как мы понимали в то время, ну вот парень какой, а, вот тупой, как родители все вот, терроризируют, а? Мы понимали все по-другому. И однажды он напился. По тем временам, по советским, я не знаю, вы не все знаете, вы знаете. По тем временам, все, вы исключены из школы. Это невозможно, все. Если вы там, в 10 классе напились, ну это ЧП, это все. Это Горанов знает об этом. Что такое 10-классник пришел пьяный в школу. Это конец всему. И он напился. Видимо, такой расчет и был у него, что уже напиться и покончится со всей школой вообще. Его, конечно же, исключили из школы. Конечно же, исключили из школы. И парень стал крутить баранку. Так ему обещали. Дали ему какой-то там ЗИЛ. 130, нет, да еще 130 не было, такой, это другая машина новая. Какая-то еще старая там грузовая машина, которую заводил этот ручкой. И полдня под ней там что-то там ремонтил, весь в масле, в солидоле. Тут же во дворе, и мы все дразнили его: Левка, видишь, не учился, вот теперь будешь крутить ручку, вот эту вот крутит ручку. Мы дразнили его таким образом. Но я помню, как он приходил на обед, вот этот в мазуте весь, открывал рукомойник, так знаете, тоненькую струечку, так намылил так руки, так знаете, так доволен был. Ему нравилось все это. Нравилась эта работа. Мыл руки, садился за обед. Родители его кормили и думали, как же высшее образование, как же высшее образование, как же высшее образование. И напоминали ему, что нужно все-таки останется в школе через год. Закончишь школу, 10 класс, ты же не будешь всю жизнь крутить баранку. А он всю получку принес родителям, представьте, первую. Радостный очень. Это северный коэффициент, это там, не знаю, сколько там, 120-130 рублей принес им, положил на стол, помню такой. Они говорят: нет, ты должен получить высшее образование. Парень снова напился. Раз, два, три, уволили с работы. Вот сволочь, подумали родители. Они стали шушукаться: а моя, что слышу, ребенок? Говорит, надо его женить. Найти хорошую пару, пусть возьмется за него. И появилась буквально скоро какая-то девчонка, красивая, хорошая девчонка. Они стали разговаривать там в комнате, вот она тоже из него хотела сделать человека, тоже она присоединилась к этой компании. Как только он понял, что она из него хочет сделать человека, он ее избил в той же квартире. Да что ж за монстр такой вообще? Пьет, родители не слушаются, школу бросил вообще, с работы уволили, невесту избил, гад какой, весь дом гудел вообще. Бедные родители, бедные родители, бедные родители. Она ушла, больше не приходила, вся в синяках. Отец сказал, пришел отец, избил его каким-то временем и палкой и привязал к батарее. Как-то он порвал эти ремни, не знаю, что удалось, и спрыгнул со второго этажа и убежал вообще куда-то. В слезах, весь в истерике. Он говорит, больше домой не приду. Хромая на одну ногу, исчез куда-то, и все. Ну, в ближайшее время мы там получили квартиру отдельную. И переехали тут, от этих соседей. На четвертом этаже у нас была отдельная двухкомнатная квартира. Теперь в коммуналке, мы все радовались, новоселье было. Я бы так и не узнал конец этой истории никак. Но через несколько лет, по странному стечению обстоятельств, очень странно, эти наши соседи получили квартиру в нашем же доме, в нашем подъезде, этажом ниже. Мы снова стали соседями. Этот Лёва уже стал взрослым мужиком, страдающим алкоголизмом. Он фактически был бомж. Родители вообще не хотели о нем говорить и вспоминать. Никто не напоминал о нем. Его не существовало. Иногда он приходил и стучал домой к матери. И мать в страхе бежала ко мне на четвертый этаж, стучала в дверь: открой, открой, Левка пришел. Я открывал дверь, запускал ее и вставал. И Левка был спокойный, молодой человек, спившийся, молчаливый, глубоко ненавидящий своих родителей. Я говорил тете Шуре, своей матери: дай деньги. Говорит, нет денег. Доставал с кармана опасную бритву. Подносил прямо ее к глазам. Говорит, дай деньги. Это был ужас для меня, был школьником. Она искала защиту у меня. Но он не резал ничего, но он угрожал, но внушал серьезный страх и ненависть. И потом исчезал, что отец придет, отца боялся, а к матери приходил с угрозами, просил деньги. Настал один день. Я был дома, делал уроки. Заодно в дверь открываю. Дядя Витя, отец его. Ты дома? У вас есть телефон, говорит. Дед у меня работал там при исполкоме. Был телефон у нас. У них не было телефона. Можно позвонить? Да, конечно. Дядя Витя, заходи. Дядя Витя полтора часа на телефоне сидел. Я не понял, куда он звонит. Звонит туда-сюда, называет имя, фамилию туда-сюда, и в конце концов, да, говорит, да. Да, Бузыцкий фамилия, да. Лёва, 30 года, да, да. Где? В морге. Нашли. парень умер от алкогольного токсикации. И замерз в подвале. Как вы думаете, о чем я сейчас рассказываю? О привязанности. Вот она. Это не любовь. Это привязанность. Подумайте об этом, у нас есть дети.
Вот, оценивая поведение Лёвы, что ему нужно было делать? Смириться и идти учиться?
Нет, он должен следовать своей природе. Зачем он должен был учиться, если он хороший рабочий? Но у него другая природа была, видите? Ну а что мешало понять? Это привязанность. Вот она привязанность.
Ну это родители не понимали.
Да.
А сам Лёва, получается, поступал, в общем-то, по своей схеме?
Да. Большинство детей хотят делать то, что велит им природа. А родители не согласны.
Значит, конец был неизбежен, получается.
В каком-то. Ну, это трагичный конец. Не все трагично бывает так, но схема распространенная. Весьма распространенная. Много-много вижу сейчас молодых людей, которые учатся в институтах, им это не нужно, говорят, родители заставили это делать. Большинство. В основном так. Вот это не любовь, это привязанность. Вот это не нужно.
Принимать ребенка таким, какой он есть.
Да, нужно понять, изучить его, совершенно верно. Вот нужно понять, какой он есть, правда же? Потому что бывает, просто у него тоже какие-то привычки выработались, играть там вот эти игры, да, и это еще не, это же не природа, еще это просто привычка. Тут нужно изучить и глубже. В этом наша как бы роль отцовская, мужская. Понять, понять. Если вы понимаете своего ребенка, он будет вам доверять. Это будет ваш друг лучше пожизненно. Если вы понимаете его. Любого человека, если вы понимаете, будет доверять вам. Но если мы просто навязываем свои какие-то идеи, контакта не будет. Отцы и дети, проблема. И также касается невест, женихов, когда происходит вот это вот уже отношение, тоже родители, нет, только не это, и вот этот большой скандал начинается. И действительно там бывают и ошибки, правда, молодые люди часто ошибаются в этом выборе. Но мы же сами не могли им помочь в этом. Они же должны были искать их в ночных клубах где-нибудь или на улице. Мы же сами, видите, не могли участвовать, потому что они были друзьями. Мы имели привязанность, а они знали своих детей, они любили их по-настоящему. Вот они и нашли, кого там пришлось. И перевели в дом. И уже чувство есть, и мы не знаем, что с этим делать. У нас тоже трагедия, видите. А потом и у них трагедия, и все страдают. А лишь только потому, что мы не знаем друг друга. Живя вместе. А привязанность есть. Мое! Я тебя породил, я тебя убью. А этому учит Бхагавад-гита. Я и мое. Это ложная концепция. Все принадлежит Богу.
Тем, что приносит деньги. И вот сейчас, когда уже за 40, то многое понимаешь, что, наверное, стоило поступить по-другому, то есть выстроить другую дорогу в собственных реализациях, в реализацию собственной жизни. И сейчас, да, думаешь, энергии много, но навыков делать что-то другое, то есть реализовывать себя в другой какой-то дороге, уже думаешь, может быть, время у тебя потеряно, да, и выстраивать как-то по-другому свою жизнь. Вот как можно, не знаю, как вопрос сложно, да, задать, каким образом можно, с одной стороны, исполняя свою роль и как отца, и как мужа, и обеспечивая свою семью материальными какими-то вещами, тем не менее, все-таки уделить время, уделить внимание и силы, которых еще много, энергии, которых еще много, тем вещам, которым хочется уделить.
Кажется, я понял вопрос. То есть речь идет о судьбе, то, что мы должны делать, но вынуждены делать. понятно, что жизнь такова, что мы должны как-то зарабатывать, Я тоже так жил какое-то время. Когда нужны были деньги, я просто делал все, что угодно. Я мог пойти грузчиком работать, мог пойти дворником, мог пойти пожарную охрану, куда угодно мог пойти, хотя я художник. Как художник я тоже зарабатывал большие деньги когда-то. Но в других обстоятельствах я работал по-другому. Делал то, что приходилось, судьба такая, так? Это нормально. Что касается саморазвития, это не проблема, потому что тут ничего делать не надо. Вообще. Это работа с сознанием. Когда мы говорим, что все принадлежит Богу, что нужно делать для этого? Ничего. Нужно просто знать эти вещи. Нужно просто знать Бхагавад-гиту. Арджуна воин. Воин. До Бхагавад-гиты. А после Бхагавад-гиты кто? Тоже воин. Но уже с другим сознанием. Вот о чем речь идет. Если мы отрегулируем свою жизнь, свои привычки многие оставим ненужные, у нас куча времени останется на осмысление этих вещей. Куча. Потому что мы так устаем от жизни, от этой рутины, что мы уже неэффективно трудимся, поймите. Мы много работаем, а денег мало у нас. Что, не замечаете это? Это неэффективно, это бессмысленно тоже всю жизнь вот так вот вкалывать просто. За какие-то крохи. Разве не так? И надеяться, что когда-нибудь разбогатею. С чего ради это вообще? Где такой добрый человек, который позволит ему это сделать? Кто заинтересован в этом? Никто в этом не заинтересован. Нужно развить способности, квалификацию, таланты, знания, разум. Да, тогда деньги приходят сами. Но большинство из нас судьба такова, что мы просто будем работать и выживать. Пока не разовьем свое сознание. Для кого-то заработать деньги не представляется никакого труда. То есть, если человек обладает таким как бы видением, решимостью, качествами, он из воздуха миллион сделает. У нас судьба другая. Ну, давайте займемся настоящим делом. Судьба есть судьба. Принимаю то, что есть. Без проблем. Итак, мы развиваем сознание. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы познать, что все принадлежит Богу? Сколько времени нужно? Говорите. Прикидываем. По-мужски. Всю жизнь. Всю жизнь. И все остальное тоже всю жизнь. Она для этого отмерена. Но что-то мы уже сейчас понимаем, правда же? Уже мы что-то понимаем. Почему нет? Уже понимаем. Но мы вглубь идем. И вот когда мы основательно поймем эту вещь, сама богиня удачи придет к нам, говорится. Сама придет. Нам не нужно будет бороться за выживание, за крохи каких-то вещей. Мы же видим, что в мире есть люди удачливые. Ничего, собственно, не сделали, а все есть. Родился в семье богатый, уже все. Унаследовал. Как это у него получилось, а? А это тоже закон. Это не случайность. И с теми богатыми людьми, с которыми я знаю хорошо, это очень разумные люди. Это очень разумные люди. Вот, бандитов я тоже знал. У них была куча денег, верно, какое-то время. Потом мне осталось ничего ни от тех денег, ни от них самих. Вот такие иллюстрации жизни.
Может быть человек разумный, который действует в разные дуры? То есть, допустим, разумный человек, но он не невежный. Разумный человек, но не страсти. Потому что разумный человек сразу представляется, что это благостный человек, да, но есть ведь разные как бы люди, которые, ну хорошо, например, человек демонического типа, может это быть человек разумный?
Конечно, очень может быть разумный. Есть тамаса будхи, это разум в невежестве, и шуда будхи, чистый разум. И сила, может быть, у них такая же сила, но направление разное. Разум. Разум указывает направление. Ну вот представьте, тело – это пять коней чувства, Божий – это ум, а возница – разум. Вот он как раз и управляет лошадьми, к цели направляет. Это вот управляющая сила. И тамаса будхи – этот разум управляет к собственной славе, к собственной выгоде. А шуда будхи – в служении Богу, без корысти. Это два разных направления, прямо противоположных. Туда и туда, в разные стороны. Но с одинаковой скоростью это может быть. С одинаковой силой. Направления разные. Тамаса будхи ведет к конфликтам сильным между людьми. К разрушению цивилизации, в конечном итоге появляется смертоносное оружие, ядерное оружие, и угрозы, вот эти все беспокойства, стрессы, и все, рушится. Это тамаса будхи идет в эту сторону. Шуда будхи наоборот, мир укрепляется между людьми. И знание, и счастье. Хотя жизнь может быть простой с виду. Но люди по-настоящему счастливы. Как понимали в наше время, нас учили коммунизму в школе, и нас понимали так, что счастье что означает? Что вы не будете тяжело трудиться. Коммунизм означает, что вы работаете, ну, в день 4 часа, допустим. Или через день на работу даже. Ну, когда хотите. У вас же сознание будет коммуниста развито, вы когда захотите, пойдете на работу. Не будет таких вот строгих обязанностей, повинностей трудиться, а это будет развитое сознание коммунистическое. Вот, 4 часа поработали, немножко, но честно все это делается, да? И в магазин идете без денег, берете все, что вам нужно. У вас же сознание коммуниста, понимаете, вы же бескорыстные, вы же для народа все делаете. У вас нет частой собственности, нет капитализма, нет жадности. Они так рассчитывали, что раз не будет собственности, не будет жадности. Вот какая была идея. В чем ошибка, кто знает? Они достигли этого уровня, знаете, коммунисты, что в деньгах люди были не заинтересованы, на самом деле. Знаете, какая-то зарплата, ну и все. Все было просто тогда. У тебя нет денег, на! Вот так было все. Так мы жили. Деньги кончились, так на! Можешь отдавать, можешь не отдавать. Ну, были, конечно, более жадные люди, но сознание коммуниста. И когда вы заходили в трамвай, в троллейбус, там куда-то, там это была такая вот билетная касса, бросали сами туда деньги, отрывали, без кондуктора, видите, мы уже добились, не знаю, мы сознание развиваем коммунистическое. Ожидали, что так и пойдет дальше. Но зависть-то осталась к богатым. Вот с этим ничего поделать никто не мог. И борьба за пост диктатора осталась конкуренцией. И жадность тоже никуда не делась, как выясняется. В 90-х годах, в конце 80-х годов, выяснилось, что у них под полом много золота. Политбюро ЦК КПСС, мы кричали «Слава!», вскрыли полы, а там много золота. И сразу рухнула вера. В одно мгновение вера рухнула, все это, видите. Оказывается, жадность осталась. Мы не справились с этим. Коммунизма не может быть. Человек не может измениться, видите. Сознание не смогли изменить. Не думали, что сознание меняется. Сознание – это продукт материи. Не будет денег, значит, не будет жадности. Кто сказал? А раньше не было денег вообще, но жадность-то была. На школе учили так. Что первично? Идея или материя? Сначала материя, сначала мозг, а потом только из мозга идея появляется. Так нас учили. А наши школьники, они говорят, нет, сначала какая-то идея возникает, потом она воплощается. Я что-то придумал, потом делаю. И они спорили с учителями. Они их выгоняли с урока, вы против коммунизма говорили. Тут антикоммунистическую пропаганду, вы должны усвоить материал коммунистический. Вот так вот, не могли объяснить эту вещь. Первично это дух, материя – это производная духа. Тело вообще не может появиться, если там нет души живого существа. Мертвое тело не растет. Итак, видите, от сознания зависит наш образ жизни, наша жизнь, наше также богатство, наше счастье в семье и все остальное. От сознания, насколько оно развито.
И куда же сейчас общество развивается?
Тамаса будхи. Ну, мой вопрос, хорошо, если тут есть люди опытные уже, зрелые, скажите, пожалуйста, тенденцию развития общества за последние 20-30 лет. Давайте, говорите. Весь ваш опыт давайте. Жизни. За последние 20-30 лет, говорите, тенденция, куда общество движется?
Технологии через.
Технологии. Так, вы наблюдаете, что есть много машин, компьютеры появились, телефоны, сотовые, такие, другие, там, всякие там. 5D уже есть, и утки уже умерли все от этих 5D. 5G.
Урбанизация. Меньше в селе, больше людей в городе.
Так, ну хорошо, ну а вообще в человеческой жизни какая тенденция?
Отношения. Исчезают отношения.
Да. Исчезают, да?
Индивидуализация.
Индивидуализация. Стрессов больше?
Сплошной стресс.
Ну вот она тенденция. Это что, как называется? Тамос? Верно же? Тамос.
К чему это дальше? Лет через 100,
если в таком же духе, тамос разрушит все. Тамос это разрушение, энергия разрушения.
Потом все восстанавливаться не будет, все разрушится и по-новому восстановится.
Кто-то же должен восстановить.
Другую,
оно же само не восстановится. Поэтому мы и общаемся с вами. Может быть, мы и будем что-то восстанавливать уже сейчас. Кто-то же должен это делать. Почему думаете, кто-то что-то само восстановится? Вы же мужчины, должны понимать, что это мы должны делать мы. Мы с вами. Ну. Но у нас другая жизнь должна быть. Если есть у нас знания, у нас будет другая жизнь. Ну вот погода плохая. Ну, может, зонтик можем открыть? Ну так давайте. К концу света? Для кого-то уже конец света настал. Для кого-то уже конец.
Можно? Если можно, мы продолжим. Я не успел сообщить вам, потому что у нас формат такой немножко. Мы хотели вам показать, как проходил лагерь мужской.
Так у нас все, беседа закончилась, да. Так? Да? Нет никаких острых, мы не прерывали, так это вдруг.
Как верно понять фразу «служить Богу»? В нашем мире, во время работы, вокруг тех людей, у которых в голове один обман и деньги, как в этот момент служить Богу, думать о Боге? Что называется служением Богу?
Прежде всего, в этой ситуации что можно сделать? Тратьте свои деньги на свое духовное развитие. С этого начните.
Извиняюсь, а духовных, то есть... В каком плане?
Допустим, как, практически это?
Да, то есть в таком. То есть как? Сейчас, допустим...
Духовное, что такое духовное? Духовное. Как люди спрашивают, может быть, духовное это вот, ну, погулять, сходить, посмотреть в окно, сходить в парк, пообедать в ресторане, ну, отвлечься от работы от какой-то, от проблем духовно считают, да, или сходить в театр, может быть. Нет, это не духовное. Это именно переключение внимания на какое-то успокоение, умиротворение, это еще не духовное. Это все еще материальная область, просто другая гуна, другой режим. Это больше отдых, расслабление. Духовное, если прямо сказать, это то, что связано с Богом непосредственно. Вот это духовное.
Вы будете погулять, я думаю, ну, вот так же, в те же горы.
Но это не духовное, мы сейчас духовное объясняем. Духовное значит божественное. Просто прогулка – это переключение, это другой режим просто жизни. Но это материальная сфера.
Ну, без материального же тоже нет.
А кто же отрицает? Гуляйте. Но мы просто пытаемся понять, что такое духовное сейчас. Оно тоже должно быть в жизни. Гуляйте, ходите в горы, мы так делаем тоже. Переключаем свое внимание для отдыха. Дышать воздухом, там, не знаю, какая-то нагрузка, там, впечатление получить. Это наша жизнь, да. Но не забывайте о духовной жизни. Вы научитесь, в конце концов, даже гулять в сознании Бога. Есть в сознании Бога. Спать в сознании Бога. Работать, вот это совершенство жизни.
Сознание.
В сознании Бога.
А как это делать?
Как жить в сознании Бога? Для нашего века Кали дается только один путь, единственный к совершенству для всех людей. Это медитация на имя Бога. Каждое утро видите на имя Бога, и начнется процесс. Сами увидите потом. Начнется процесс. Имя Бога. До молитвы еще, но мы дорастем, подождите. Это не так просто. Люди говорят, молитва, молитва, но это высокая квалификация молитвы. Сначала мантра, очищение ума нужно. Очистить сердце, ум, чувства, молитва придет. Дойдем мы до этого, что сможем разговаривать с Богом. Да. Это уже как бы высокий уровень. Мантра – это как средство очищения. Это тоже имя Бога, но используйте как средство очищения. Была когда-то реклама по телевидению давно. Вот, брали такую вот стеклянную колбу воды, такой аквариум, и выливали туда флакон чернил в воду. Ну, все черное, конечно. Вот этот человек там руку опускает вот, и вынимает, чернота сплошная. На эту черную руку выдаливают из тюбика моющее средство, реклама. Чуть-чуть, вот так, белое. Опускает в колбу, размешивает, и вода становится абсолютно прозрачной снова. Вот это мантра называется. А когда ум и чувства чистые, вы все увидите сами. Ничего придумывать не надо. Это что такое?
Мы подумали, может...
Ты то одно подумал, то другое подумал. Мантра медитации.
Горы тоже можно медитацией заняться.
А?
Если в горы пойти, там можно медитацией заняться.
Точно. Вот я понимаю, это уже хорошее предложение. Вот ради этого можно пойти.
Какое количество вот. Денег тратить на духовность? Если семья же.
Семья. Вот смотрите, тратите деньги на пищу, верно же?
Да.
Ну вот, пищу предлагаете, все. Освященную пищу. Это уже духовно. Пища очень мощный фактор в семье. Если вы освещаете пищу в семье, будьте уверены, начинается у вас духовная жизнь, практика уже начинается. Видите, как просто все. Те же самые вещи можно связать с Богом, оказывается. И вот тогда вы увидите, что такое духовное, что такое материальное. Это не вымещает наши материальные обязанности, видите, а входит туда, проникает внутрь, внутренняя энергия. А работа, семья остаются прежними, но постепенно меняется качество отношения, то есть понимание, и разум, и счастье. Потерянный рай, говорится, вернуть надо. Потерянный рай.
Что значит медитировать на имя Бога?
Слушать, произносить имена Бога и слушать внимательно. Я покажу в следующий раз. Мантры, медитацию покажу. А сейчас что у нас? Проектор включен?
Да.
Пожалуйста.